все братья и сестры, дорогие прихожане святого храма сего. Сначала немножечко о, скажем так, о мирском, а потом уже и поговорим немножечко о духовном. О мирском, слава Богу, вот мы с Божьей помощью сколько-то собрали, вот, можно еще будет приносить до вторника. В среду я это отвезу, а в субботу, на следующей неделе, все, что мы собрали, наш храм и храм в честь святых Кирилла и Мефодия, вот, на машине будет отвезено нашим бойцам на СВО. Это первое. Второе, вот, конечно, обязательно, я считаю, каждый человек сегодня должен, придя домой, кроме того, что осмыслить, что сегодня услышалось во время чтения Евангелия, чтения апостола, еще вспомним, что эти дни наша страна отмечает удивительную и страшную дату, 80 лет со дня снятия блокады города Ленинграда. И, конечно же, трагедия страшная, человеческая, трагедия страны, трагедия людей, которые в это время находились в городе Ленинграде. Мне вот, например, эта тема всегда волновала, всегда для меня эта тема является живой, всегда эта тема является очень болезненной. Я всегда с благоговением читаю, особенно когда вот в школе познакомился с дневниками Тани Савичевой, да, вы помните, вот. И две вот небольших истории, которые мне хотелось просто вам сказать для ознакомления. Может, вы знаете, может, нет. Ну, вот, повторение, мать учения. Первое, хотелось сказать, какие люди были в Ленинграде. Вот мне попалось, буквально дня три назад читал о блокаде статьи, и попалась статья с фотографией одного человека. Мужчина, Даниил Иванович его звали, вот, он умер, вот, был пекарем, который трудился в блокадном Ленинграде. И знаете, о чем он умер? Он умер на рабочем месте, умер от истощения. Потому что не позволил съесть ни одного грамма хлеба, который выпекал для людей, находящихся в блокаде. Да? А у нас, посмотришь, конечно, вот, самые такие профессии полнопитательные, это людей, которые занимаются у нас, к сожалению, в сфере пищевой торговли, пищевой промышленности. Это первое. А второе, вот, вы знаете, я так немножечко из-под воли расскажу. Вот у меня супруга, она периодически каждый год ездит на курсы повышения врачебной квалификации. Ну и самые сильные специалисты, вы, конечно же, догадываетесь, находятся у нас в двух крупных городах, это Москва и Санкт-Петербург. Вот, что тут лукавить? Вот. И вот несколько лет назад ей сподобилось посетить город Санкт-Петербург. Вот, училась она, повышала квалификацию. Вот. И врачам предложили на выбор, тем, которые вот были, вот, фирма устраивала, скажем так, достаточно хорошую культурную программу, и было два предложения. Или ночная экскурсия по Санкт-Петербургу, ну, супруга у меня, если ночью не поспит, на следующий день лучше к ней не подходить, вот, да, вот, а тут еще сидеть надо лекции слушать, и плюс мы уже не раз в Санкт-Петербурге бывали. А второе, билеты на концерт малодраматического театра Санкт-Петербурга. В главных ролях были Басилашвили и Алиса Фрейлих. Все врачи сидят, говорят, боже мой, ну кого там смотреть, старый, да, говорит, вот что на них, говорит, смотреть-то. Вот. Но одна пожилая врач, которая сидела, конечно же, на них. Почему? Потому что, поверьте мне, когда они уйдут, альтернативы им не будет вообще. Вы пока они живы, сходите и посмотрите. И она говорит, это был, наверное, самый лучший спектакль из всех, которых видел за свою жизнь. Потому что действительно это была замечательная старая актерская школа. Что говорит сейчас? Фрейлих 89, Басилашвили 90. Да, там, извините, тут все ясно. Так вот, что касается Алисы Фрейлих. Ведь мало того, что удивительная женщина. Женщина, которая что сделала? Которая прожила блокаду, которая перенесла блокаду города Ленинграда. И в своих воспоминаниях она делится удивительной информацией. Говорит, что блокаду мы выжили благодаря своей бабушке. Но вы фамилию понимаете, что она русская, конечно, Фрейлих, да, такая вот православная фамилия. Вот. Бабушка, соответственно, у нее была истинная коренная немка. А для немцев характерно, что кто-то, если сталкивался с немцами, они педантичны. Они очень педантичны в работе, в каких-то своих поступках и так далее. И вот когда началась блокада, бабушка все карточки продовольственные взяла себе. И был у нее буфет. На буфете был замок, который вырубил невозможно. Вот она получала хлеб и сразу запирала под замок в этот буфет. И она, благодаря своей вот этой немецкой педантичности, выдавала в течение дня, она вот этот маленький 125 грамм еще делила на несколько кусочков, и выдавала нам вот эти по кусочку хлеба. Но вот именно за счет того, что она не давала сразу весь, а вот именно вот эти по кусочку в течение дня, мы действительно успевали насытиться, и потом смотрели на часы следующего приема, следующего и так далее. Она умудрялась варить суп из пеньки, вот, из клея. Вот. А что клей состав? Там и сахар ходит, и все, если его сильно разваривать, он тоже питательный. То есть вот она это знала. Но бабушку потом через год что сделали? Увидев, что немецкая фамилия, ее в лагеря, и там она пропала. Так последнее, что она успела сделать, садясь в поезд, она достала свою пайку, которую выбила, и все равно передала, говорит, матери моей, сказала, отдай детям. Вот такая вот была бабушка. А мама, Фрэнди, говорит тоже, вот что значит делать добро. Когда родилась Алиса, у матери было много молока, грудного молока. Кстати, на Руси это часто использовалось. И у кого-то, находящейся в больнице женщины, у женщины, родившей мальчика, молока не было. И вот этого мальчика, она сначала кормила в роддоме, и потом еще почти год с выписки, этого мальчика и женщина приносила к ней, кормили грудным молоком, потому что молока было очень много. Потом этого мальчика куда-то судьба, скажем так, пропала, неизвестно. Но когда началась блокада, родители этого мальчика нашли мать Фрэнли, устроили ее на производство с повышенным питанием карточек, и плюс еще помогали продовольственным карточкам. Вот так добро, сделанное в детстве, помогло спастись и выжить семье. Поэтому каждый из вас хотелось бы, чтобы сегодня, придя домой, а мы уже многократно об этом говорим, да, сегодня воскресный день. Сегодня поэтому вот иногда часто люди спрашивают, почему в воскресенье здесь не читаются записки поминальные. Потому что по уставу нельзя читать поминальные записки в воскресенье. Вот. День этот праздник победы чего? Жизни на смерти. Но сегодняшний день вы можете прийти и мирским чином, хотя бы литию дома, самим прочитать, молиться о тех, кто, извините, не дожил. Вы знаете, что храмы во время блокады не закрывались ни на один день. Там богослужения велись каждый день. Царство Небесное, Святейший Патриарх Алексей II, тогда время был митрополит Санкт-Петербургский, он каждый день служил божественную литургию. Каждый день. Причем служили ее, знаете на чем? На абсолютно каких-то, не то что там безрожжевом тесте, а непонятно из чего сделаны, а когорта и вина не было порой. Свекольный сок выжимали, чтобы он был красного света, вот так служилась литургия. Так вот, мало того, что в храмах было народу полно, так еще и вокруг храмов было полно народу. А какого народу было полно, как вы думаете? Вокруг храма? Мертвого. Потому что люди приходили, знали, что уже сил нет, они умирают. И чтобы родственники не тратили силы, и у них не несли их в храм отпевать, они приходили к храму, падали, умирали, чтобы прям тут же их заносили в церковь и могли отпевать. Вы представляете, какая у людей была вера и какая любовь к своим родным, что они даже тут пытались облегчить им страдания, чтобы не было не создавать проблем. Вот такое вот страшное время, и наша великая страна, с великим русским народом они справились с этим. Они выстояли. Ленинград не отдали. И люди, выжившие там, они, конечно же, достойны уважения. Достойны того, чтобы мы эту память хранили и свято передавали ее из поколения в поколение. Это, что мне хотелось сказать немножечко о блокаде. И немножечко, конечно, хотелось бы и сегодняшнюю евангельскую тему подчеркнуть. Сегодня, вот если честно, Евангелие начинается с того, с чего практически вы все постоянно приходите в храм Божий. С каким вопросом, да? Что мне сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Или перефразирую, как мне спастись? Вот. И заметьте, Спаситель ничего сверхъестественного вообще не отвечает. Он просто перечисляет заповеди. Не укради, не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего своего и так далее. То есть Он перечисляет все те истины, которые вы знаете и слышите каждый день. Но тут есть два важнейших аспекта. Аспект первый. Посмотрите, как обращается вот этот нерадивый юноша, он называет его учитель благий. Да? Во-первых, вы знаете, даже сам Спаситель говорит, никто не благ, только Господь Бог. Но гордыня и самовлюбленность не дает этому мальчику возможность назвать Иисуса Христа Господом. А второе, учителем, в свое время тогда тоже называли только Бога. И учитель поэтому писал всегда с большой буквы. Вот. Поэтому он вроде бы как бы обращается, но в то же время не называет Спасителя Сыном Божьим. Дальше перечисляются заповеди. Но вот этот диалог Спасителя, вот он, если честно, мне вот, например, я всегда, когда читаю фрагменты от Евангелия, он мне напоминает замечательную сказку Александра Сергеевича Пушкина, да? А какую сказку? Сказку о мертвой царевне и семи богатырях, да? Когда там учитель благий, что у него наследовать, где жизнь вечно наследовать? Так тут, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, да, я ли на все эти свет милее? Вот в принципе, этот юноша, он на это хочет услышать от Спасителя, что какой он молодец, он эти все заповеди соблюдает, все и так далее. То есть вот оно что. А потом идет обличение. Что у Пушкина? Да, ты прекрасна, спору нет, но так и тут. Все вроде бы хорошо. И дальше что он говорит? Ну ты отдай. И вот следующее предложение. На него никто не обращает внимания. Никто не обращает внимания. Заметьте, сколько чудес описано. Воскрешение сына вдовицы, дочери Иаира, исцеление прокаженных. Дальше укупили, да, пожалуйста, там Вифсиды и так и там парализованного и так далее. Много всего. Но только сегодня, единственный раз, что Спаситель говорит юноше? Следуй за мной. Он никому больше этого нигде, заметьте, не сказал. Он сказал, то есть юноша, видимо, действительно был благочестив. И ему, в принципе-то, надо было избавиться всего от одного порока. От сребролюбия. От того, что у него есть, от этого богатства, от имущества, от материального. И дальше спаси, говорит, иди. Представляете, от чего он отказался? Он отказался быть апостолом. Те, кто пошел за Спасителем, это были апостолы. Он его позвал. Он сказал, следуй за мной. Вы представляете, вообще, это удивительно. То есть, непростой парень-то был. Он никому больше такого не говорил. Но огорчился парень. А почему? А потому что он хотел, извините, одним своим местом посидеть сразу на двух стульях. То есть и наслаждаться земными благами, а потом еще захотел и небесными благами наслаждаться, красотой небесного мира. Во как! И в принципе, мы тоже все так хотим жить. Чтоб и здесь было хорошо. И там нам было хорошо. Но не надо, не ищите, чтобы здесь было хорошо. Ведь, во-первых, богатый человек, он тоже может спастись. Если что, если богатство не доминирует в его жизни, если он не является рабом этого богатства. Это первое. А второе, замечательно сказал русский пророк 19 века Федор Михайлович Достоевский. В горе ищи счастье свое. Не в радости, не в богатстве, а в горе. И ему же принадлежит и второе высказывание замечательное, что когда вот мы с вами так живем, ну сейчас чуть попозже, там это что, ад – это не страшно, это не горячо, это не больно, а ад – это поздно. Вы представляете? Ад – это поздно, когда бы и надо бы, а уже все мы с вами исчерпали возможность для спасения. Это замечательные слова, это действительно удивительные слова. Поэтому не надо ни на что откладывать. И не надо материального, чтобы доминировать над духовным. Но я вам по секрету скажу, что и может быть и духовная привязанность такая, которая может погубить человека. А я пойду на службу только к этому батюшке. А на исповедь я пойду только к этому батюшке. А я вот буду посещать только один храм, в другой не пойду и так далее. Это тоже уже духовное. Есть замечательный в Патерике, нет, не в Патерике, а в описании дневниках жизни монахов из Оптиной пустыни, там есть такой удивительный эпизод, когда один из монахов приходит к духовнику и говорит: «Батюшка, вы знаете, там, как я молюсь, много все. У меня молитвенник уже весь, молитвослов уже весь истрепался. Оклада уже нету, вообще весь просто. Можно я вот договорился с мастером, и он мне новый, кожаный, такой красивый оклад для молитвослова сделает, там, с камнями такой, прям вот с закладочкой, все, чтоб я опять молился?» А старец ему что сказал? «Запрещаю тебе это делать». А почему? А потому что он увидел, что в душе этого монаха преобладает что? Он хочет возгордиться, что у других будет потрепанный, а у меня потом будет намного лучше, чем у других. Вот это и есть смирение. Поэтому и сегодняшний Евангелие нас и призывает, что как бы мы языком не пытались чесать о спасении, а у нас любят это делать и прихожане, и на исповедях, и так, все. Вот какие вот они все-таки хорошие, несмотря на грехи, но не хорошие, да. Вот, я все-таки на свете всех милее. Нет. Это неправильно. Это неправильный подход. Вот когда человек будет ощущать себя грешным, среди всех находящихся грешников он будет считать себя наиболее грешным, вот тогда он наоборот будет сиять больше всех. Сиять как звезда. Как звезда на небе, как Вифлеемская звезда. Как, вот мне, например, вообще определение, как у одного старца спросили: а что такое звезды? Вот. Знаете, что он сказал? Это огонечки, которые ангелы зажигают на небе, говоря о детях, что им пора идти спать. Вы представляете, как это красиво и как это добро звучит? Зажигающие ангелы на небе. Вот. Так и мы с вами действительно должны быть огонечками. Огонечками, в которых горит огонь покаяния о своей греховности. Вот тогда действительно, я надеюсь, ни один из вас с нами на призыв Бога, а Он всех зовет. Он всех зовет. И более того, вот я в прошлое воскресенье ездил на исповедь. Вот. И долго потом общался с духовником. И вот он поднимает глаза, говорит: ты понимаешь? Вот я сегодня молился, и меня, говорит, так сегодня вот просто как молния дало по макушке. И я, говорит, понял, для чего Спаситель, говорит, крестился. Это мне, говорит, человек, который больше 50 лет стоит у престола Божьего и понимает, правильно? Он говорит, вот он для чего окунулся в эту воду, потому что в этой воде было? Были грехи мира человеческого. Люди шли сюда, эти грехи давали, давали, давали. И вот он окунулся и потом взял эти грехи своими руками. А потом, говорит, что сделал с этими грехами? Он их гвоздями пригвоздил к кресту. И потом потекла кровь и смыла все эти грехи. И вот он с такой-то любовью говорит, он говорит, и у тебя надо сделать по великой любви к людям. И вот понимаете, вот после этих слов, вот выходишь из храма, и так становится легко, думаешь: Господи, как мы недооцениваем все то, что ты для нас сделал. Не зря же Царство Небесное протоиерей Дмитрий Свернов какие замечательные слова сказал. Вот вы все там, телевизоры, гаджеты, компьютеры, там да все. А вы представляете, вот вы сейчас пришли с богослужения домой, открываете дверь, а у вас за столом сидит Христос. Ну неужто у вас рука, говорит, к пульту телевизора потянется? Или гаджет схватить, или нет? А ведь он сидит, просто вы его не видите. Вот так вот надо жить, всегда ощущать присутствие Христа, чего я вам всем сегодня сердечно желаю. Храни вас всех, Господь Бог. Аминь. Сейчас будет послушан благодарственный молебен.